Они перестали ходить за ним, ибо соблазнились. Даже вот Иисусом-то соблазнились и соблазнялись о нем. Или он соблазняет народ. А скажите, при каком обстоятельстве перестали ходить за ним? Многие, где это сказано? И после чего многие соблазнились. И даже Спаситель, обращаясь к ученикам, задал вопрос, не хотите ли вы отойти от меня? Шестая глава от Иоанна, где он говорил о себе, как о пище, пребывающей в жизнь вечную, о своем теле, которое он даст в пищу, и о своей крови, которая истинная есть питье. Они поняли его слова буквально, соблазнились, приняли его за человека вне себя, который совершенно вот говорит несусветные вещи, и перестали ходить. Вот, следовательно, перестали ходить, соблазнившись. И многие соблазняются, и блажен, и же не соблазнится мне. А что сказал о Христе Симеон старец? Что се лежит сей в предмет прилиханий. Предмет соблазна и пререканий, и тебе самой оружие пронзит душу. Да, предмет соблазна и пререканий, и его учение, и его призывы, и сама его личность, и все другое. Ну что же, мы на эти вопросы должны с вами отвечать так, что... По идее, вот то имя, которое Бог открыл Моисею, оно говорит о том, что подлинным-то бытием обладает только Бог. И вот в этом бытии никто бы не должен сомневаться. А вот все окружающее в известной мере иллюзорно, потому что оно не существует вечно. Было, когда этого мира не было, он призван к бытию, а Бог есть. Но посмотрите, лукавство какое, что тот, кто существует реально, тот, кто есть, в нем-то мы и сомневаемся. А вот то, что иллюзорно и временно, то мы признаем и не сомневаемся, и изучаем. Как вот такое при мозгах произошло превращение? А вот, очевидно, произошло все это в раю, когда человек повернулся к Богу спиной. Господь и говорит, и я к вам повернусь спиной. Это сказано у Иеремии, пророка. Давайте посмотрим. Вот что происходит. Давайте, Иеремия, находим с вами... Не ошибиться, чтобы только дал Господь. Вот. Давайте сейчас. Он говорит, что как он терпит от людей, пророк. Как он терпит от людей. А вот смотрите 18 главу с 18 стиха. А 17 стих, вот да, 18 глава. Посмотрите, надо, чтобы понять, прочесть все с 13-го. Посему так говорит Господь, спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему. Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева, народ. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? Никогда. Ливан свыше 3 километров, и на нем, на вершине, снег никогда не тает. Все время видно вот это снежное пятно. Иссякает ли из других мест текущие холодные воды? Никогда. Веками текут. А народ мой оставил меня. Они ходят суетным. Споткнулись на путях своих.
оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, который вот наступит скоро, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиною, а не лицом обращусь к ним в день бедствия их. Вот, тоже, спиною. А Адам повернулся спиною к Богу в раю. Ну и что он стал рассматривать, если он повернулся к нему спиной? Он стал рассматривать природу, его творение. А поскольку она тоже прекрасна и носит на себе следы вот того, из чего оно вышло, вот и существует отсюда космологическое доказательство бытия Божия, что сам мир, творение может привести человека к Богу. Но вот, конечно, оно отражает величие Божие, это творение, но поклоняться ему нельзя. Не поклоняться ему нужно, а его нужно изучать и прославлять за это Бога. А человек стал обожествлять вот само творение. С обожествления творения он перенес внимание на себя и увидел, что лучше его способностей умственных ничего нет. На белом свете стал обожествлять себя. Более того, считал, что Бог нуждается в человеческих жертвах. Самое высшее, что можно дать от себя, это принести себя в жертву. Вот такое было безумие. Проливалась кровь потоками, но земля от этого не освящалась, скажет Давид, а осквернялась, потому что она приносилась не Богу, а бесам. Ибо все боги язычников – демоны. Вот эту истину мы с вами и должны усвоить. И я повернусь к ним спиной, а не лицом. Обрати лице Твое на ны, просвети лице Твое на ны и помилуй мы. Мы просим это каждое вечернее, каждое всеночное заключительное бдение, аккорд заключительный. Боже, ущедренный и благословенный, просвети лик Твой на ны, Господи. Это что за прошение? Да вот на кого смотрит человек, те черты и отражаются на нем. Смотрите, вот дом становится похож на хозяина внешне. Вот какие-то, вот что тут живет, животное, за которым он ухаживает внешне, становится на него похожим. А вот христианин должен быть похож на свой первообраз. Не на прообраз, а на свой первообраз. При одном условии, если он будет смотреть на него. В законе сеяний и гаданий, в тенях и гаданиях Ветхого Завета образ видим вернее, прообраз. Вот этот прообраз указывает нам на первообраз. И поэтому все установления Ветхого Завета, как прообразовательные, исполнились. Тогда убообразуемое, а можно закрыть дверь, ныне же действуемое, тогда выступает как прообраз, ныне мы видим его исполнение. И поэтому, когда пришла благодать, прейди сень законная благодать и пришедшая. Потому что все эти прообразы перестали уже играть роль. Они исполнились на Христе, как в своем первообразе. И вот, просматривая историю под этим вот срезом, апостол и так и скажет, а все это были образы для нас написанные, чтобы мы, вот теперь сравнивая то, на что они намекали, и видя того, кто пришел, вот оставили изучать эти прообразы. Они уже не играют той роли. Камень нерукосечный от несекомые горы. Тебе, Дева, отсечися, камень нерукосечный. Камень без содействия рук, видит Даниил, отсекается от какой-то горы, скатывается по ее склону, набирает скорость, а у подножия горы стоит
злато сотворенный истукан. Голова у него золотая, плечи и грудь, понимаете, серебряные, живот и бедра медные, а там ноги железные и частью глиняные. Страшный стоит колосс. И вдруг вот этот камень сокрушает этот колосс, он падает, и все превращается в прах. Камень же начинает расти и заполняет собой всю землю. Вот камень нерукосечный, гора — это дело. Без содействия рук, без семени отторгается от нее камень Христос и сокрушает все идольские языческие монахи и царства. И сам начинает расти Царство Христово, Церковь Его, и заполняет собой всю землю. Где мы это видим с вами? Это может быть только в идеале, пока еще. Только в идеале. Потому что, посмотрите, православные в меньшинстве остаются. Перехлёстывают их религии по-прежнему. Вот китаец, несколько китайцев у нас учатся. Это как знамение какого времени. И вот вчера он, у них же некоторых гласных букв отсутствует. Вчера он читал за уроком молитву Царю Небесной после достойной есть. Это как знамение времени. Язычество полное. Конфуцианство есть в каких-то, да. А так все языческие. А правительство, идеология коммунистическая, то есть безбожная, при коммунизме, в воззрении, для религии места нет. Религию питает, вы сами знаете, что как объясняли, нищета, недовольство. Вот, а вот если эти все устранить, отомрет и религия. Человек ломается в жизни и уходит в Боженьку. А вот если ему создать такие условия, что его потребности будут удовлетворяться, он не почувствует необходимости и в религии. Вот такой взгляд. Да, и исповедуют все, и живут как язычники. Так, вот, следовательно, надо еще здесь, да, стал обожествлять себя, и в этом обожествлении дошел до крайних пределов, до самоуничтожения. И вот когда пик этого всего, вот тогда и явилась благодать. Стала преизобиловать благодать. Когда грех умножился до предела, благодать стала преизобиловать. И вот совершилось дело нашего спасения. Вот мы смотрели на это дело нашего спасения, его совершенно называется Спаситель, Вседержитель, Пантократор, Вседержитель наш. И вот посмотрели вкратце его учение, его жизнь. Вот складывается впечатление, что род человеческий лучших представителей выдает из себя с тем, чтобы их убить, распять, убить, усечь во главу, расстрелять, потому что они тревожат его совесть и указывают, как он безобразно и не по-божески живет. Поэтому никто не хочет видеть в глазах перед собой вот этот идеал. Этот идеал видел в лице Авеля Каин, и он не выдержал. И он не выдержал, он его убил, потому что он был для него упреком постоянно. Совесть не давала ему покоя, когда он видел перед собой этот лик ангельский, кроткого и любящего Авеля. Нам тяжело и смотреть на него. Испытаем его оскорблением, а лучше всего убьем его. Так они умствовали и ошиблись.
так они умствовали, и в своих умствованиях ошиблись. Вот думали, что избавиться от Христа и соблазн прекратится. А с его-то смертью как раз все и началось. Все и началось. И все попытки приостановить проповедь, они не имели никакого успеха. И посмотрите книгу Деяний, 4 главу. В этой главе вы найдете такие слова апостола Петра, которые он произнес перед Синедрионом. Это первое гонение на апостолов. Смотрите, 4 глава. Господи помилуй. Да. 5 стих. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины. Синедрион. Синедрион полный состоял 70 человек плюс один председательствующий. Вот смотрите, старейшины, книжники, это богословы, которые отвечали на запросы, вот какие нужно было, подготавливали материал. Иоанна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, какой силой или каким именем вы сделали это. А речь идет об исцелении безногого. Вот в третьей главе это чудо и описывается. Вот он сидел много лет и просил милостыню уходящих в храм. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал. И начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача от радости, прыгая и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Вот об этом имени его и спрашивает Петра: каким именем ты совершил это? И что же говорит Петр? Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, смотрите, не эмоционального какого-то восторга, вдохновения, какого-то, знаете, вот осенило его нечто поэтическое, а вот это четко различается. Исполнившись Духа Святаго, значит, есть признаки, когда мы говорим от себя и когда действует Дух Святой. Вот их нельзя и смешивать. Можно ошибиться. И вот сектант мистического толка – это жалкие люди, которые свою уже больную психику принимают за действие Духа Божия. Граница стерта. И вы их не убедите, что они больные, что их эта секта искалечила. Эти слезы – это есть надрыв нервный и никакой не дар от Духа Святаго. Они не будут вас слушать. Скажут, это дары Духа. Сказал им начальники народа и старейшины: если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет вам известно и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых. Вот откуда такое дерзновение? Это же не дерзость, это страх ради иудейского убежал. А тут в лицо всему Синедриону говорит, которого вы распяли. Да попробуйте Ивану Грозному в лицо сказать что-нибудь. Так, вы распяли. Так вот, им Бог воскресил из мертвых. Им поставлен он пред вами здрав. И дальше он опять сразу ссылается на Псалом 117. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения. А вот это 12 стих. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Вот это мы должны все и усвоить. Нет другого имени под небом, данного человеком, которого надлежало бы нам спастись. Ну вот, видите, вот такое исповедание было. Итак, мы с вами подошли вот к теме его воскресения. И вот тут на днях была передача, знаете, о копье Лонгина, которым он пронзил ребра из древка, капли крови попали на его глаза, и он прозрел, стал христианином и мучеником. И вот какова эта история, где это копье, и какова его история, если вы видели, какие исследования происходили. Считают, что это копье от 7 века, а не от времен Христа, и его выдал за такое Карл Великий, который считал себя преемником Константина Великого и основателем вот этой Римской империи. Дальше его тоже переносили, пошли подделки, и человек спекулирует на всем, в том числе и на святыне. И за большие деньги стали множить, тиражировать и копья, и все что угодно. Когда Спиридон пришел в Святую Землю, в Иерусалим, и увидел, какие корзины с флаконами якобы от мира, от святителя Николая стоят, и какая идет беззастенчивая торговля ложной святыни, и опустошает эти карманы доверчивых простых наших паломников и выуживает у них деньги, это на него произвело тяжелейшие впечатления. У гроба Господня, у самого что ни на есть центра, и идет вот такая беззастенчивая торговля. Поэтому все является, вот все профанируется, во всем можно спекулировать. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что поедаете дома вдовиц, спекулируя на религиозных чувствах этих женщин. Но всегда женский пол только и содержал все духовенство. Он только и приносил все в церковь. Он. Так вот, если священник более или менее относится хорошо к ним, я не знаю, не готовы его и на руках носить, и отдать ему все. Так вот, нельзя спекулировать на религиозных чувствах простых верующих людей. Вот и здесь нет другого имени под небом данного, которого нам нужно было спастись. Дальнейшая история за пределы выходит на страницы книги Деяний. И книга Деяний, историческая книга, она говорит, как стало распространяться это учение и церковь. И вот если ножку циркуля поставить в сельскую горницу, как в свой центр, то вот следующий, первый круг, он будет в пределах квартала вот этого. Затем он, следующий круг, коснется стен Иерусалимских. Затем выйдет за его пределы, перейдет, наконец, перельется в Самарию, из Самарии в Галилею. наконец выйдет за пределы обетованной земли и попадет в Сирию, Антиохию Сирийскую. Из этой в Малую Азию, а с призванием Савла к служению, выйдет за пределы Малой Азии и в какой-то момент перехлестнет уже в Европу. Сначала в Грецию, Северную Македонию, Центральную Грецию, наконец, через острова в Италии, по преданию, в Испанию. Крит, Кипр и другие острова, вот все это изъездит апостол Павел, апостол языков, и книга вот это и повествует о его миссионерских путешествиях, с 9 главы о его призвании, а вот до 8 главы вот описывается, что было в Иерусалиме. И вот посмотрите, тайна призвания языческого мира была открыта Петру. А служителем этой тайны был поставлен фарисей из фарисеев, ревнитель, излиха ревнитель отеческих преданий. И вот благодать Божия с ним совершила то, что не под силу никакому человеку. Однако нашлись люди, которые стали говорить, ученые люди, что Павел не изменился и после явления ему Христа. Он по существу проповедует иудаистическое христианство. Он смотрит на христианство по-прежнему через очки раввина. И вот отповедь всем этим ученым дал наш, без всякого сомнения, его можно назвать гениальным ученым, Николай Никанорович Глубоковский. Вот если вы эту фамилию запомните, Николай Никанорович Глубоковский, и все, что на Глубоковского вы найдете, вы берите. Но капитальный его труд, в котором он дает отповедь по всем пунктам, в том смысле, что явление Христа на пути в Дамаск изменило апостола, и он преподает нам чистое евангельское учение, а не искаженное иудаистическое. Основной его капитальный труд – это происхождение богословия апостола по его происхождению и существу. Евангельское учение по его происхождению и учение апостола Павла по его происхождению и существу. Вот это капитальнейший труд, он даже говорит, что пишу не для несуществующего читателя. Он требует уже такой подготовки и знаний истории, потому что встречаются в этом труде страницы, когда от него, его личного текста идет несколько на абзац, а вся остальная подвал ссылки на те труды, которые он использовал, чтобы вот написать несколько строк. Поэтому вот Николай Никанорович Глубоковский, происхождение учения апостола Павла по его существу. Вот это нужно взять. И вот он в качестве эпиграфа к, его, к этому капитальному труду взял слова из послания к Галатам. Открывайте послание к Галатам, где апостол отстаивает свое апостольское достоинство и говорит следующее. Смотрите, первая глава. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». А вопрос состоял в том, что ты всем хорош, как апостол, но все-таки ты не из числа 12. Вот ты не был в числе 12, да и все. Вот если бы ты был, ну ты стопроцентный апостол. А тут ты не был. Он им пишет: «Возвещаю вам, братья», отповедь дает, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, то есть не был учеником какого-то апостола, но через откровение Иисуса Христа. Да, я не был в числе 12, но меня призвал Господь после, сам непосредственно, без всякого посредника. Но через откровение Иисуса Христа вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. А неумеренным ревнителем никогда не может быть человек безразличный. Вот эта ревность, она и похвальна в человеке. И вот если эту ревность направить в другое русло, сколько этот человек сделает? Вот Господь и направил в другое русло. Он не утратил этой ревности, а увеличил ее. Но если бы он был вялый и безразличный, Господь бы и Дух Святой не может с таким человеком ничего сделать. А вот повернуть в другое русло человека, одержимого ревностью, вот это Дух Святой может сделать. Вы слышали моему, что я и гнал, и опустошал ее. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, вот без избрания ничего не может быть. Без избрания, вот рассматривайте себя как людей, которых Господь избрал. Ну, может быть, не от утробы мы пришли, матерью, а в силу каких-то обстоятельств. И можно указать на время, когда с нами что-то произошло, чтобы смогли назвать Иисуса Господом. Но во всяком случае, вот это без избрания не может быть. Никаких аргументов недостаточно, чтобы неверующего человека сделать верующим. Нет таких аргументов. Поэтому от человека 10%... 90% делает благодать, все по благодати. Вот он здесь говорит, от утробы матери моей. И призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда уже советоваться с плотью и кровью. С плотью и кровью ни с какими авторитетами. После обращения он скрылся на 3 года. Когда она не исцелил его глаза, он же перестал видеть в результате явления. Он на 3 года пропал и переживал свое обращение где-то в одиночестве, будучи потрясен вот то, что он увидел на пути, в течение 3 лет. Я не советовался ни с плотью, ни с кровью, ни с какими из апостолов. А вот как будто сам Бог его учил 3 года, и он вышел готов. Это неповторимый, экстраординарный, как говорят, случай. И если бы, говорит Иоанн Златоуст, как он любил апостола Павла за его ревность, я бы изобразил вам любовь Павла ко Христу в виде огненной завесы по периметру, равной земле и высотой до небес, вот такое горящее полотно через всю землю и высотой занавес такой огненный, я бы, говорит, не изобразил и сотой доли его любви к Господу. И действительно, он в своих пенсионерских путешествиях, исколесив все Средиземноморье и Центральную Европу, не оставил нам никаких зарисовок, ни жизни, ни обычаев, ничего. Для него это не существует внешнее ничто. Лик Христа, явившийся ему на пути в Дамаск, заслонил перед ним все.
и он только одно и делал. Как только поездка, как только по каким городам, значит, сразу с корабля в синагогу. И там вот эти дебаты, дискуссии, что нечего ждать Мессию, Мессия — это Христос. Вот он и говорит: «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию». Вот он и не говорит там, что же он, где он скрывался, какой образ он жизни вел. Анахарета, может быть, весь в этом потрясении. И опять возвратился в Дамаск. Вот. И он говорит, что для меня нет ничего особого ни в каких апостолах. Будь они первоверховными, будь они какими. Вот он и пишет. Он и пишет в 6 стихе, 2 глава. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые», а он имеет в виду знаменитые, это Петра, Иакова и Иоанна, «не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовествование для необрезанных, как Петру для обрезанных, и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве рук общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что я и старался исполнять в точности». А под нищими, разумеется, в первую очередь Иерусалимская община. Вот он, путешествие, одновременно делал сборы, и чтобы его не заподозрили, ведь деньги имеют такую особенность прилипать к рукам, и чтобы его не заподозрили, что он что-то утаил из этих сборов и положил себе в карман, он не доставлял сам, а образовывал комиссию, и она шла. Вот вам получаете все до копейки. Что собрали, вот то и получаете. Вот он об этом и говорит, что я и старался исполнить. Следовательно, мы с вами, если думаем позаниматься еще, должны будем посмотреть книгу «Деяния», историческую книгу, «Праксис апостолов», «Дела апостолов», автором которой является Лука, 1 от 70. Лука и был ближайшим сотрудником и спутником апостола Павла в его путешествиях. И в книге «Деяний» есть так называемые «мы-отрывки». «Мы-отрывки» — это тексты, где он скрывается под вот этим местоимением «мы». Туда входит обязательно и Лука. Вот эти «мы» отрывки указывают, что он его сопровождал и был свидетелем, и, можно сказать, через Луку нам говорит сам Павел. «Первое слово я написал к тебе, Феофил». Это первое слово, это первое Евангелие. Вот он автор двух книг. И когда наш гениальный историк, вот они современники, Глубаковский Николай Никонорович и Василий Васильевич Болотов, они, один умер в 1900 году и похоронен на Никольском кладбище, другой за границей, вынужден был покинуть, преподавал он в Швеции, знал тоже массу языков, и оставил по себе память такую, человека с феноменальной, во-первых, памятью с феноменальной, и работоспособности поразительной. Работоспособности поразительной. Читал по своему предмету только в оригинале. Я не знаю,
Вот русская земля, уж если она не родит, не родит. А вот он такого гиганта родит, как Достоевский. Такого, как Протопопов Вакум. Такого, как Никон. И вот нет, вот вам, пожалуйста, Молотов, вот Николай Никонорович Глубоковский. Один специалист в области истории Древней Церкви, другой вот в Новом Завете. Он был новозаветник. Вот его нужно и посмотреть вам. Язык такой, знаете, язык маститого профессора, академический язык, язык тяжеловесный такой. В него надо вчитываться. Вчитываться. Где-то играют. Так, следовательно, начиная с 9 главы, где речь идет о призвании Савла и его миссионерских путешествиях, заканчивается книга пребыванием его в вузах в Риме, где он ждет над собой суда, как римский гражданин, у Нерона, и он был обезглавлен. А Петр распят. Вот как римский гражданин, Савл был мечом обезглавлен. А этот, как иудей и не римский гражданин, был распят. Потребовалось, чтобы его распяли и головой к ногам Христова. Да, заканчивается, знаете, симптоматика. Это как бы вам, знаете, на все остальные века вот заложено. Смотрите, чем заканчивается книга Деяний. Это как знамение на все будущие времена. Вот он сидит в темнице, но очевидно, в темнице за денежку его разрешали приходить к нему местным иудеям. А знаете, ведь жертве почему было трудно? Он был прикован цепью к сторожу. Римский воин был связан с ним, с жертвой своей цепью. И вот чтобы тот над ним не издевался, только бы сиди на цепи. Тот должен был его ублажать и давать ему денежку. Чтобы он не бил его, не ругал. Вот он, 17 стих 28 главы. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев. Смотрите 16 стих. Когда же пришли мы в Рим, кто это мы? Когда, вот мы отрывки. Когда же пришли мы в Рим, вот сюда входит Лука пишет. Когда я с ним, когда мы пришли с ним в Рим, то сотник передал узников военачальнику. А Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Вот этим, с этим воином он и был скован цепью. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев. И когда они сошлись, говорил им: мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что во мне нет никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо я за надежду Израилеву обложен этими узами. И показал на цепи. За надежду Израилеву, а это и есть Мессия ожидаемый. Вот он его назвал надеждой Израилеву, что на его приход надеется весь народ, ждет со дня на день. Так, они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Вот оно стало проявляться, и дошли до них, до Рима, какие-то отголоски. Что это там в Иудее запоминилось? И назвали его Назарейской ересью. И многие считали, что это ответвление от иудейства. Не самостоятельная религия, а какая-то ветвь. Мало этих сектантов. Отпочковывается от официального иудейства. Нам интересно слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, внимание, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Как же нужно было знать Моисеев закон и пророков, чтобы с утра до вечера приводить из него аргументы, не заглядывая и указывая, где и в какой главе и в каком стихе. Смотрите, что же дальше-то было. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу всему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Вот для них это было непонятно. Ведь они считали себя народом избранным так, что для них и Мессия это только. Что от них и весь мир-то будет завоеван ими. Дальше. «Они и уверуют». Они и услышат, когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. Вот этот спор до бесконечности будет. И если бы дело зависело от аргументов, спор бы прекратился. Но нет таких аргументов. Наш ум антиномичен. И с точки зрения этой антиномии можно с одинаковой силой убедительности доказывать. А антиномичным он стал, по-видимому, в самый момент грехопадения. Вот эта паутина в нем и завелась. И вот знаете, вы можете так, со своей точки зрения, я так, и вот посади нас, и до второго пришествия мы будем объясняться, споря друг с другом. Не спорить нужно. В спорах рождается истина. Научная может быть. А вот религиозная истина в спорах не рождается. Здесь все зависит от действия благодати Духа Святого. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Вот эти споры идут, а вы не участвуете в этих спорах. Не нужно спорить с неверующими людьми, не нужно спорить тем более с сектантами. Нам только нужно свидетельствовать. Свидетельствовать спокойно, свидетельствовать, зная хорошо Священное Писание
и не заботиться, а что произойдет от этого свидетельства. Уверуют они, не уверуют. Это не наше уже с вами дело. Мы беремся за неподъемную задачу. Обратить человека может только благодать Духа. Но вот вас Господь может использовать как средство, чтобы он сделал в эту сторону первый шаг. Вот заставить его задуматься, заставить его поразмыслить, вот это вы можете. А так, чтобы он переродился и в одно мгновение стал иным человеком, это может только сделать Дух Божий. Вот, и смотрите, и когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. Вот этот спор продолжается и доселе. Доселе. К сожалению, среди православных до людей нет теперь ни единого понимания. Но вряд ли когда оно и было. Вряд ли когда оно и было. Ведь мы не победили даже старообрядчество-то. Только власти вот своими законами, крещениями заставили их бежать, а так резали носы, уши клеймили, ссылали. А ведь это нельзя было делать. Разве это споры, разве это аргументы? Человеку отрезать нос или уши и ссылать его, или напротив давать привилегии, чтобы он исповедовал православную веру. Так же и Господь не заповедовал нести истину. Вот мы и получили то, что сейчас получили. В той же Сибири все эти народы, венги, там тунгусы, все эти вот, всех у них возрождаются их прежние культы, шаманство и демонизм. Нельзя так было миссионерством заниматься. Вот это, как бы так сказать, указание на всю будущую историю. Споры, участие в этих спорах. Я не помню, по-моему, первый номер журнала Московской патриархии, я вам советовал все-таки его выписывать. Он имеется в продаже, журнал Московской патриархии, или нет? Можно купить в церкви. Очень хорошо иллюстрирован сейчас. И вот возьмите вы за 2005 год первый номер. Там выступает наш патриарх Алексий как архиерей Московской области. Он помимо, что он патриарх всероссийский, он, собственно говоря, есть епархиальный архиерей вот, по области Московской. Ему непосредственно подчиняются и храмы, и монастыри. И вот он их курирует. Вот он выступал, как этот архиерей. Слушайте, хаос. Вот все это культурно очень и тонко. Но за всем этим чувствуется страшный хаос. Где он прямо говорит, что священники, особенно образованные, впадают вот в это высокоумие, в дерзость, не слушаются ни патриарха, ни властей церковных, творят свое, одним словом, сектантские вот такие. И к чему это может привести? Ни авторитетов никаких нет. А мы с вами связаны авторитетом. И не должны этого забывать. И если церковь православная высказалась определенно по какому-то вопросу, а мы продолжаем гнуть свое, мы уже выходим из подчинения церкви. Мы уже на грани сектантов. Поэтому не нужно. И вот все эти вопросы об антихристе, о карточках, обо всех этих приметах. Вот прекрасный ответ, я вам говорил уже в диалоге на эту тему о конце мира и признаках пришествия, хороший ответ, как ни у кого, как у адвентиста седьмого дня. Он сказал, так мы должны радоваться, что если приход
его и конец мира. Вот мы должны радоваться этому. Мы должны желать этого дня Господня, а не бояться и не спорить об этих чипах, об этих, понимаете, идентификационных картах и еще о чем-то. Мы не о том спорим и ругаемся. Мы показываем через это, не знаю, свое неверие. Мы должны радоваться, что вот это приходит, как радовались первые христиане, близости Дня Господня. Вот, близости Дня Господня. Вот. А тут спорим, да не на ту тему, и переругались все. Хоронит отца Николая Гурьянова, он высказал тоже по этому приелу. А эти фанатики стоят и в народе, и продолжают, понимаете, а то, что говорит епископ, они не слушают. Итак, первую книгу написал я тебе, Феофил, чтобы ты знал. Смотрите, что он пишет в предисловии к книге Деяний, в первой главе. Но мы вернемся еще к Евангелию немножко, потому что надо посмотреть некоторые притчи, которые мы с вами и не смотрели. А притчи-то все на одну и ту же тему о Царстве Божьем. А Царство-то Божие во Христе Иисусе не заключается. Вот приблизилось Царство Божие. А что это такое? Вот и была загадка. Что это такое? Формация общественная, смена одной империи другой, или это учение, или это состояние. Что же это такое? И на каких условиях в это царство входит? И где его искать? Так вот он пишет. Первую книгу написал я к тебе, Феофил. Феофил — это буквально боголюбец. Это может быть как и собственное имя какого-то знатного человека, видите, одному и тому же посвящает две книги. Так и нарицательное, мы все Феофилы должны быть боголюбцы. О всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам. И вот пошло уже без конца Святым Духом, Святым Духом. Наступает эра Святого Духа. Это первая глава с первого стиха книги Деяний, да. Которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами. В продолжении 40 дней является и говоря о Царстве Божьем. Об этих 40 днях явления практически ничего, и об этих беседах мы ничего с вами не знаем. Вот он говорил им о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. О чем вы слышали от меня? Ждите обещанного от Отца. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 14 главу. Что это им говорил Господь-то? От Иоанна, 14 главу. И вот в этой 14 главе вы и вспомните, что он им говорил. Вот давайте. Пятнадцатый стих. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. А как вы знаете ее? По его действиям сердца. Вот по этим сердечным ощущениям. Когда человек точно различает, что вот что сейчас в его сердце, не есть результат его спекуляции собственной, умственной, а это действие властное, помимо его воли, вот такое, движет в его сердце. Это Дух Святой. Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Вот видите, Он с вами. Теперь посмотрите 15 главу, 26 стих. Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Вот видите, Он будет свидетельствовать о мне. Это свидетельство апостолов, это и свидетельство Духа Святого. Так вот, не отлучайтесь, ждите обещанного, ибо я крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вот на этом мы с вами закончим.